Младенец в сапогах. Мой любимый внук родился, когда мне было 38 лет. То есть я стала бабушкой почти в детском возрасте. Забирать наш рождественский подарок надо было под Новый год. Муж поехал в роддом прямо с переговоров, а за мной прислал своего водителя. Едем мы по Садовому, я веду себя смирно, мысленно перебирая в уме, все ли взяла с собой, тут понимаю, нет, не все. Я забыла для дочери пальто, сапоги и кошелек. Ну, допустим, пальто я ей свое отдам, а сапоги... Нет, конечно, я все могу, но босиком по снегу с внуком из роддома... Не. И тут вижу, что мы проезжаем мимо магазина, где работает директором мой одноклассник Андрюшка. Веселый и добрый человек, всегда готовый протянуть руку помощи. Я наклоняюсь вперед, очень вкрадчиво говорю водителю: «Прижмись вправо и остановись, пожалуйста, здесь». Причем немедленно. Он остановился, я из машины выскочила, а магазин-то на другой стороне Садового кольца. Времени нет, надо перебегать дорогу. Выставила я левую руку в каком-то нацистском приветствии, а сама на поток машины не смотрю, голову вправо отвернула. Собьют так собьют. Лязг тормозов, гудки, слова всякие. Забегаю в магазин. Пальто нараспашку, волосы длинные, в хвостике завязаны, глаза горят. Прошу позвать директора, а его, как назло, нет на месте. И что мне делать? Дочь босиком забирать? Я подбежала к продавщице и с заговорщицким видом сообщила: «Мне нужно к дочери. В роддом. Срочно». Она улыбается: «О, у вас дочь родилась. Поздравляю. Что же вы ее в роддоме одну оставили? А кормит ее кто?» Я поправила свои хвостики и запахнула пальто. «Она уже вполне сама есть умеет. Простите, я очень спешу. Меня все ждут, поэтому дайте мне, пожалуйста, для нее сапоги 38-го размера. Я ее заберу, а потом верну вам их обратно. Деньги я дома забыла, но я вас не обману, я честная». И таращу на нее глаза, чтобы убедить в своей честности. «Какой размер 38-й?» Заведующая пытается спрятаться от меня за прилавком, но ей это не удается. «Ваша дочь уже родилась с таким размером?» «Почему же? Она ж не вчера родилась!» Раздражаюсь я ее недогадливости. «Значит, она в роддоме давно?» Заведующая смотрит на меня, как на городскую сумасшедшую. «Неделю! Уже неделю! Так вы мне сапоги дадите? Я потом позвоню вашему директору и скажу, что это именно я их забрала. Он еще скажет вам спасибо, вот увидите!» «Но вы понимаете, что я вышла из магазина с сапогами в обнимку. Таким же образом перебежала Садовое кольцо и села в машину. Водитель, правда, чуть не посидел, но был счастлив, что я осталась жива и невредима. Примчались мы в роддом, я передала вещи для внука, сапоги, сняла с себя пальто, и в этот момент Андрюша, одноклассник, звонит. «Наташка, у вас правда кто-то родился? Поздравляю!» Я удивленно спрашиваю, откуда он знает. Отвечает, мол, вернулся на работу, а ему рассказывают, что произошло ограбление. Ворвалась девица с хвостиками, заявила, что ей надо немедленно дочь из роддома забрать, а ребенок родился с ногой 38-го размера, но почему-то без сапог. Мамаша эта молодая точно чокнутая, и из кармана явно пистолет торчал, а еще директору имела наглость привет передать и сказала, что он будет счастлив, что его ограбили». Андрюшка тут же понял, что это могла быть только я, потому что других сумасшедших он не знал. Сапоги я отправила обратно с водителем вместе с коробкой конфет для заведующей, чтобы она стресс заела, а вечером ко мне завалились одноклассники с цветами и подарками. С тех пор я стал вести себя немного приличнее, но остальное осталось прежним. Я очень люблю своих детей и своих друзей. И никогда не оставляю их в трудную минуту. И они платят мне тем же. Тепло ли тебе, девица? Вы никогда не оказывались на улице босиком в тонком пеньюаре при температуре минус 30? Это я не мужчин спрашиваю. Однажды днем, выйдя из душа, я обнаружила, что мой любимый через приоткрытое окно сбежал на улицу подышать воздухом. Почему через окно? Потому что он кот. Признаюсь, его можно было понять. Я перед этим жарила мясо и немного надымила. Так, не сильно. Очертания мебели сквозь дым более-менее просматривались. С телефоном в руке я выглянула за дверь и призвала этого неженку немедленно вернуться обратно. Зверь где-то мяукнул и затих. Я ступила через порог, дверь захлопнулась. Все. Набираю телефон мужа. Произнести не успела ни слова, у него важные переговоры, он перезвонит. Я с каждой минутой все краше и краше. Мороз бодрит, мокрые длинные волосы превратились в сосульки. Кстати, красиво смотрелось. Кота поймала, обняла, уселась с ним в сугроб. Думаю, появилась идея перелезть через забор и постучать в ворот к Стриженовым. Представила картину. Сначала я с котом в руках лезу через свой забор. С ним теплее, он выполнял роль грелки. Потом стучусь из последних сил к ребятам и падаю у дверей, превращаясь в ледяную статую. Ну, хорошо, если они дома. А если нет? Обратный путь через забор с котом босиком в пеньюаре я уже не одолею. Значит, замерзну под забором у соседей. Представила заголовки желтой прессы. Жестокий Стриженов оставил умирать автора своего первого фильма «Упасть вверх» у дверей дома. Мучительно решила не рисковать репутацией друзей. Набрала номер главного астролога страны. Кричу в трубку: «Сашка, я бегаю босиком, голая, вокруг дома по морозу!» Друг знал меня давно, поэтому не удивился и спокойно поинтересовался. «Закаляешься? Молодец!» Я прояснила ситуацию тремя словами. Сашка сообщил, что сейчас в Останкино пьет чай с редакторами после записи передачи. Обещал немедленно выехать и меня спасти. У мужа телефон был все еще выключен. Ровно час я, как ошпаренная, носилась с котом и сосульками, бьющими по плечам вокруг дома, приговаривая: «Мне очень жарко». Как Сашка взломал калитку, я уже не помню. Помню, что усадить на переднее сиденье машины он меня не рискнул. Обледенев, я могла сломаться пополам. Меня положили сзади. Через полчаса я была погружена в теплую хвойную ванну и пила сваренный великим астрологом глинтвейн. Кот глинтвейн пить не стал, приревновал, наверное. Уже вечером сквозь сон услышала разговор двух мужчин. Один после окончания своих переговоров жаждал меня увезти домой, другой уверял, что нельзя тревожить мой хрупкий сон. Муж сдался и привез для меня вещи и ключи от дома. Утром, лежа под теплым одеялом, я пила кофе и с улыбкой слушала составленную мне астрологом оптимистичную звездную карту. Звезды обещали счастье. Не обманули. А я с тех пор всегда хожу босиком по снегу открывать калитку гостям. Уже все привыкли. Только один до сих пор заикается. Troubled, and you need some loving care, and nothing, nothing is going right. Воронка памяти. Сколько раз в жизни я повторяла любимую фразу: «Учитель не тот, кто учит, а тот, у кого учишься». И вот сегодня опять вспомнила. Стою на аллее Новодевичьего, мою руки ледяной водой. Неожиданно мужчина средних лет протягивает мне бумажную салфетку. «Возьмите, надо вытереть хорошенько, а то цыпки будут». «Господи, кто это? Какие еще цыпки? Откуда вынырнуло это слово?» Краем глаза рассматриваю незнакомца. Обаятельный, глаза умные, чуть с прищуром. «К своим приходили? Кто-то похоронен здесь?» Голос приятный, хрипловатый, незнакомый. Киваю, беру салфетку, благодарю, разворачиваюсь к нему лицом, и вдруг: «Натали, это вы?» «Боже мой, я так сразу и почувствовал, что кто-то родной. Ну надо же! Вы меня помните? Вы тогда сказали, что никогда не забудете». «О, я вижу, вспомнили!» — не к месту радостно затараторил он. «Какое счастье!» — я широко улыбнулась. «Ну, конечно, я вас помню». И провалилась во временную воронку. Однажды вечером мы стояли с моим бывшим научным руководителем у лестницы родного историко-архивного института. О чем мы тогда говорили с Николаем Петровичем Ерошкиным, не так уж сейчас и важно. Важно то, что произошло потом. К нему радостно бросился какой-то юноша с криком: «Николай Петрович, какое счастье! Вы...» Шеф приветливо похлопал его по плечу и, слегка отстранившись, поинтересовался: «Ну, как ваши дела? Слышал, новости есть и на личном фронте. Молодец, молодец!» Парень зарделся от счастья. «Да, я теперь доцент, жениться собрался, девушка хорошая у меня. Как приятно, что вы меня помните, счастье просто...» Разговор длился еще пару минут, затем они попрощались, и молодой доцент весело сбежал вниз по лестнице, обняв на прощание шефа и меня от переизбытка чувств. «Кто это, Николай Петрович?» — поинтересовалась я. «Понятия не имею», — он пожал плечами. «Видимо, кто-то из учеников. Всех разве упомнишь?» «Но как же вы про новости?» «Про девушку?» — удивилась я. «Но раз я его не помню, значит, времени прошло предостаточно. Новости уж у него точно есть», — засмеялся шеф. «А про девушку все просто. Парень ухожен, облагорожен женской рукой, шарфик молодежный, явно не мама завязала. Все ж понятно». Я вынырнула из воспоминаний. «А вы здесь?» — взглянула на неизвестного, стоящего рядом со счастливым взором. «К кому-то пришли?»
«Ну да, дедушка у меня на старом кладбище. Захожу иногда».
«Нет», — он снова оживился.
«Это ж надо вас встретить вот так, а? Запросто. Я думал, вы только с охраной ходите», — озадачил он меня. «Вам же без охраны никак».
«О, великая Исида, кто же это? Какая еще охрана?» — мысленно взмолилась я. Исида пришла на помощь, как всегда, мгновенно.
«А помните, как режиссер Прошкин вместе со мной вас с сугроба вытаскивал? Вы ж тогда в Каппадокии по пояс почти провалились. Какой-то снимок хотели сделать, красивый кадр ловили. Еще потом обещали нашему послу, что без охраны больше ни ногой. Мы, конечно, повозились вас спасая. Я прям перепугался, думаю, утопнет тут в снегу наш писатель, с меня голову снимут».
«Ну вот». Все и прояснилось. Я протянула мужчине руку. «Очень рада была с вами снова встретиться. Знакомство действительно было незабываемым. И ведь сейчас вы тоже меня спасли».
«И тоже от холода. Вас подвезти или вы на машине?»
«Спасибо, я живу рядом. Пройдусь немного. Сегодня не холодно. Скоро весна». Попрощавшись, я двинулась по аллее к выходу. «Благодарю, учитель. Перед тем, как вы сели в такси, в котором навсегда остановилось ваше сердце, я пообещала вам жить, любить и творить на полную катушку. Слово держу. Вива ла вида!» О Рагви на Мосфильме. Сегодня во сне ко мне пришла Маня. Если ко всем нормальным людям умершие приходят чинно и благородно, то моя любимая подруга открыла дверь ногой и, подбоченясь, с порога сообщила, что она меня не узнает, потому что я всегда пытаюсь улыбаться в самых сложных ситуациях, а тут вдруг лежу на диване, свернувшись калачиком, рыдаю, зову ее по имени и не даю любимой подруге уйти в рай. И она такого от меня не ожидала. Я, всхлипнув, подвинулась на диване. Она села рядом и, озорно сверкнув глазами, поведала, что по своим каналам узнала. в ближайшее время будет рассматриваться вопрос о присвоении ей звания почетной святой, потому что она всю жизнь была верна своему мужу. И вот тут я поняла, передо мной точно моя Манечка. Каких только приключений у нас с ней за 30 лет не было. Боже, сколько мы вместе хохотали и плакали, обнявшись тоже. Помню, как однажды ей приглянулся какой-то врач из кабинета УЗИ, и она навещала его с завидным постоянством, изучив на ультразвуке все свои органы. Когда изучать уже ничего не осталось, неунывающая Маня заявила, что у нее есть подруга, которая тоже мечтает прийти на УЗИ. Мечтающей подругой была, как вы понимаете, я. Идти к врачу я категорически отказалась, стараясь ходить к ним как можно реже. Но дружба оказалась дороже. Меня ввели в кабинет красавца-врача, как овцу на веревочке. «На что жалуетесь?» — спросил доктор, улыбаясь. Я вопросительно взглянула на подругу. Диагноз мы с ней обсудить не успели. «На все!» — трагически ответила за меня Маня и широко улыбнулась своей роскошной улыбкой. Мой кулак, который я показала ей за спиной, она демонстративно не заметила. Еще через месяц меня разбудил ночной звонок. «Завтра в полночь мы будем с тобой сниматься в кино. Я влюбилась в помощника режиссера, он позвал на съемки. Я сказала, что приду с подругой. Подруга — это, как понимаешь, ты». Павильон Мосфильма изображал из себя ресторан «Арагви». Изображал весьма успешно. Массовка была большая, столы ломились от яств. События фильма происходили в 30-е годы, перед войной. Над нами с Маней вдоволь поиздевались гример и костюмер. У меня были идиотские косички, у Мани барашек на голове. Про платье вспоминать не хочется. Нас усадили за столик к двум симпатичным грузинам. Фильм снимал режиссер Чхиидзе, как сейчас помню. Исполнители главных ролей замучили нас своими репетициями. Играть-то с нашей точки зрения было вообще нечего. Один из стоящих у столика спрашивал другого: «Простите, вы случайно не испанец?» «Испанец!» — гордо отвечал другой. «Все!» Они репетировали 1,5 часа. За это время Маня эмпирическим путем убедилась, что закуска и фрукты на столиках не бутафорские, и вино вовсе не виноградный сок. Так что пока одни репетировали, другие, то есть мы с Маней, уже прекрасно вошли в свои роли с головой. Лично мне только очень мешали главные герои, упорно выяснявшие прямо перед нашим столиком что-то про испанцев. Кончилось тем, что когда 20-й был задан вопрос: «Простите, вы случайно не испанец?», я, не дожидаясь ответа, стукнула кулаком по столу и ответила громко и отчетливо: «Да испанец он, испанец! Неужели не видно?» Чхиидзе был от меня в восторге. Вы представляете? И от Мани он был в восторге тоже, когда она вдруг схватила за руку сидящего с нами массовочного грузина и принялась танцевать с ним лезгинку. Кульминация наступила, когда съемочный день был окончен, и у нас попросили номера телефонов, потому что мы точно две перспективные кинозвезды мирового масштаба. Или диаметра, точно не помню, но смысл понятен. Маня весело написала на салфетке телефон своего мужа, который, как и мой, был в курсе наших приключений. Они вообще периодически по очереди нас вытаскивали из передряг. Я не без гордости протянула свою визитную карточку. Косички и короткое платье в оборочку были еще на мне. Помощник первого заместителя министра культуры СССР, кандидат исторических наук. Как хохотала Маня, глядя на выражение лица того, кто только что обещал мне сделать биографию. После съемок мы, сбежав ото всех, ждали, когда откроют метро. Маня предложила спеть, чтобы повеселить грустных и сонных прохожих. И мы запели. У нее был великолепный и сильный голос. Люди стали улыбаться, и стало светлее. Как и сейчас у меня на душе, когда я вспоминаю любимую подругу. Манечка, я улыбаюсь. Теперь ты узнаешь меня. Обыкновенное чудо. Как-то так сложилось, что я никогда не ела яблок так, как все нормальные люди. С самого детства помню маленькие ножички, которыми от яблок отрезались кусочки. Было ножичков 5 штук, 6-й куда-то задевался уже давно. Я росла, привычка отрезать кусочки яблока осталась. Последний ножик для фруктов, именно маленький, как у родителей, потерялся у меня в доме 10 лет назад. Испарился. Пожив пару месяцев в Лондоне, я захотела яблок. Это со мной бывает редко, я к ним равнодушна, как к фруктам вообще, за небольшим исключением. Тут и подумала я о ножичке. И понесло меня на антикварный рынок. Хожу, смотрю, все красиво, но таких маленьких нет. Спрашиваю, отвечают, никогда не видели. Смотрю, на серебряное блюдо садится синичка. А моя мама обожала именно этих птиц, и всегда во всех странах каким-то непостижимым образом они находили друг друга и радостно общались. Сидит эта птичка и смотрит на меня так хитро, хвостиком крутит, прыгает, будто зовет. Я, естественно, ей говорю, понимаю, это неестественно для нормальных людей, а мне обычное дело со всякой живностью в диалог вступать. Вот я ей говорю, ты от мамули? Покажи, где искать. И она, не поверите, взлетела и перелетела в другой конец прилавков. Села и сидит, не шевелится. Я спрашиваю продавца, мол, есть ножик размером с указательный палец? Он головой качает. Я смотрю на синицу синемым укором, а та не шевелится. Понимаю, надо, как и она, стоять на своем. Начала копаться в столовых приборах, и вот он. Аж горло перехватило. Только взяла в руки, птица вспорхнула и улетела. Ножик оказался с таким же коричневым пятнышком на перламутровой ручке, как и на моих из детства. Обыкновенное чудо. Цыганка. «Дорогая, не хочешь ли поехать со мной в деревеньку Плакли в графстве Кент?» Небрежно поинтересовалась я, сидя с подругой за чашечкой кофе в небольшом уютном кафе на Флит-стрит. Подруга, приспустив очки, подозрительно посмотрела на меня. «Там, понимаешь ли, я раздумывала, как преподнести информацию покорректнее». Там обитает не менее 50 призраков. Но согласись, это же невероятно интересно! Азартно воскликнула я. Однако ответного восторга мое сообщение не вызвало. Я могу поехать с тобой, исключительно из дружеских побуждений, но буду сидеть в отеле и носа на улицу не высуну, предложила подруга, допивая кофе. На этом мы порешили. В дороге я изучила справочник. Все призраки, судя по описанию, были вполне симпатичными. Меня смутил только бедняга-учитель, который повесился от неразделенной любви среди ветвей лавра во время Первой мировой войны и с определенной периодичностью появляется в деревушке, болтаясь на этом самом лавре в петле.
В деревне есть дом, именуемый Роузкорт, где однажды дождливым вечером отравилась ядом хозяйка, которую неожиданно бросил любимый мужчина. Он ее бросил, и она его решила наказать вечными угрызениями совести. «Получай, мол, гадина!» И глотнула яду. Очень женский поступок. Как в нашей сказке, решил наказать соседа и повесился на его заборе. Особый интерес для местных жителей представляет призрак, курящий трубку цыганки, знаменитой своей силой и предсказаниями. Ее якобы сожгли у моста, и теперь она приходит на это время по ночам покурить, заглядывая время от времени на местное кладбище. Очевидно, навещает родственников. «Пишут, что ночью на кладбище ходить нельзя», — подруга оторвала глаза от айпада. «Якобы оттуда можно не вернуться. Там открываются крышки гробов и склепов». В деревушку мы приехали темной, прохладной ночью в новолуние. Самое время для поездок в подобные места. Где-то вдали завывали собаки.
«Кто-то умер».
«Или умрет», — мрачно констатировала подруга, и, схватив сумку и накинув пальто, в одно мгновение нырнула в уютный отель у дороги. Я остался смотреться. Мимо меня прошмыгнул заяц. Я шагнула следом и оказалась у небольшой калитки, за которой в тусклом свете фонаря на церквушке виднелись старинные кресты. Отель оказался в 50 метрах от кладбища. Это было несомненной удачей. Я открыла калитку. Та скрипнула, словно проворчав: «Ходят тут, ходят, ни днем, ни ночью покоя нет», и впустила меня в свои владения. Мягкая трава, мох, запах сырости и вечности. Я осторожно переходила от креста к кресту. Мало отличаясь по форме, они очень отличались друг от друга ощущениями, которые вызывали. Вот этот крест основательный и степенный, как отец семейства. Этот тонкий и изящный, как юная леди. А этот озорной, свалившийся на бок, словно вернувшийся с дружеской попойки холостяк. Все они напоминали людей и были живыми, веселыми и грустными, добрыми и пугающими. Сзади меня раздались мягкие шаги. Я резко обернулась. На меня смотрела женщина с рыжеватыми волосами, в шляпке, в руках небольшая трубка с тонкой струйкой дыма. «Приятное место для вечернего моциона, не правда ли?» — улыбнулась незнакомка. Голос ее был глуховат. «Вы сюда надолго?» — она обвела рукой пространство вокруг себя. «Надеюсь, нет», — улыбнулась я. «И правильно. Тут скучно. Ничего не происходит. Жизнь здесь», — она положила руку на сердце, — «а все остальное — иллюзия». «Суета!» Трубка дымилась в ее правой руке. «А вы, вижу, ничего не боитесь?»
«А чего же?» «Боюсь тараканов. Но не люблю это афишировать».
«Вы влюблены?» «Это придает вам силы?» Лицо женщины окутал дым. «Молчите. Не отвечайте, я все вижу сама. Любовь — это высшая награда и дается не каждому. Позвольте совет. Любите лучше не человека. Любите свою любовь к нему». Она кашлянула и подняла глаза к темному небу. «Человеческая душа потемки. Вот как это небо. Человек слаб, особенно эти мужчины». Она покачала головой, слегка улыбнувшись. «Они пугаются наших чувств и выбрасывают нас из своих душ, не понимая, что та, которая любит, и есть его душа. И его дыхание не станет ее, не станет его дыхания.
Любите лучше свою любовь, дорогая. Она не предаст и не причинит вам боль, уж поверьте. Ну, мне пора. Она протянула мне свою трубку. Возьмите. У вас есть сила. Она пригодится вам. У калитки появилась моя подруга и мужчина с фонарем.
«Вики, куда ты делась?»
«Ну, так и знала, что тебя ночью потянет на кладбище. Горе ты мое! Мало тебе адреналина в жизни. Мы тут с хозяином отеля обыскались тебя. Он поверить не мог, что кто-то в новолуние пойдет на старое кладбище. Тут же таинственный мир! Ведьмы!»
Мы вышли из калитки. Тусклый фонарь поскрипывал на ветру.
«Таинственный мир, ведьмы!» — пробурчал я, невольно поморщившись. «Кажется мне, что в наше просвещенное время...» Я вдруг закашлялась.
«Но-но, успокойтесь!» Хозяин отеля, колоритный великан под 2 метра, слегка постучал по моей спине. «Не стоит захлебываться ненужными словами. Пойдемте лучше перекусим».
Он обнял меня за плечи, слегка подталкивая к дверям отеля, и продолжил доверительным тоном.
«Таинственный скрытый мир существует, и ему в высшей степени наплевать, верит ли в это отдельный индивидуум или нет. Он существует, покуда есть тайна. А тайна есть и будет всегда, потому как наша жизнь и смерть, да и все мироздание — это тайна. И по большому счету человечеству абсолютно безразлично, победила ли Англия и испанскую армаду в силу стечения обстоятельств или благодаря остроумной магической операции великого Джона Ди, который внедрил ведьму к испанцам, и та в решающий момент дунула-плюнула и наколдовала плохую погоду. Важен итог. Победа британского флота. Детали, моя дорогая, не всегда важны».
«Неужели вы действительно верите в ведьм?» Подруга на мгновение приостановилась, изумленно уставившись на него.
«А кто у нас на острове в них не верит, когда они вон?» На каждом шагу его взгляд остановился на мне. Он принюхался. «Вы курили табак?»
«Нет, не я. Там на кладбище была женщина с трубкой».
«Приходила, значит».
Улыбнулся хозяин отеля, впустив нас в уютный холл с горящим камином.
«Кто?»
— поинтересовалась подруга, на всякий случай взяв меня за руку, чтобы я не сбежала.
«Цыганка. Она появляется здесь, в новолуние. Ее сожгли там, у моста».
Он махнул рукой в сторону окна.
«За любовь, можно сказать».
«Как это? За любовь?» — удивленно поинтересовалась подруга, вслед за мной сбрасывая пальто, которое мы так удачно прихватили с собой.
«Она была местной знаменитостью, помогала всем, а потом полюбила. А человек бросил ее, испугавшись ее необычности, ее эмоциональности и непредсказуемости. Легче ведь иметь дело с обычными женщинами, вы понимаете. Спокойнее».
Мы молча слушали его. Подруга, устроившись в кресле у камина, я, прислонившись к стене.
А потом он заболел, и она спасла его, несмотря ни на что. Просто отдала ему свое дыхание. Сотворила чудо. А ее объявили ведьмой и сожгли. Говорят, на костре она неотрывно глядела в глаза любимого, пока дым не скрыл ее тело, которое он так любил. Он стал кричать, бросился к ней, но поздно. Ее уже не было. Она испарилась вместе с облаком над нашей деревней. Иногда, когда идет дождь, жители говорят, наша цыганка плачет по своей любви. Такая вот история.
Ужас! Какие времена! А что у тебя в руке? Подруга попыталась приподняться, но я быстро спрятала старинную трубку в карман. Тебе показалось? У меня ничего нет. Это иллюзия, улыбнулась я. А где хозяин отеля? Хочется горячего чая с молоком.
«Бегу, бегу. Простите, время позднее, всех уже отпустил спать, приходится все делать самому». К нам подкатился невысокий рыжеволосый мужчина с короткими ручками и ножками. «Желаете что-нибудь его и петь?» Мы молча уставились на него.
«А где ваш помощник? Высокий такой, с темными глазами?»
Дрогнувшим голосом, словно предчувствуя что-то недоброе, поинтересовалась подруга.
«Простите, мама, у нас таких сотрудников нет. Здесь работаю я, моя жена и две дочери. Вам, очевидно, показалось», — улыбнулся толстячок и побежал за чаем.
«Вики, иди сюда! Куда ты делась? Здесь чертовщина какая-то!» — крикнула подруга.
Я стояла у двери в отель, накинув пальто на плечи, и раскуривала трубку. Она была еще теплой и хранила тонкий аромат фиалок. Таинственный скрытый мир существует, и ему в высшей степени наплевать, верит ли в это отдельный индивидуум или нет. Он существует, пока есть тайна. А тайна есть и будет всегда, потому как наши жизни смерть, да и все мироздание — это тайна. Прошелестели листья на деревьях, и дым окутал мое лицо.
Бронислав.
Международный конгресс, устроенный журналом «Урания», собрал на корабле, плывущем к Валааму, много интереснейших персонажей, среди которых оказалась и я. Не в смысле интереснейшая, а в смысле персонаж. Великий астролог и друг, провожая меня, нервно постучал пальцами по крышке чемодана и сообщил, что среди участников будет уникальная личность по имени Бронислав. Я поинтересовалась, каким образом я его узнаю, но наше астрологическое все в ответ только хмыкнуло: «Не сомневаюсь, что он найдет тебя первым». Ужин на корабле. Все рассаживаются кто куда. Напротив меня устроился неописуемый мужчина. Во всем — жестах, улыбке, выражении глаз — неописуемо и все.
Не описать.
Мы обменялись взглядами и подняли бокалы с минеральной водой за встречу. Минут пять ели молча, затем мужчина отложил вилку и, весело глядя на меня, поинтересовался: «Когда вы не знаете, что ответить, вы говорите «да» или «нет»?» «Когда я не знаю, что ответить, я говорю «нет», — строго произнесла я и тоже отложила приборы. «Отсюда все ваши проблемы», — небрежно бросил он и снова принялся за еду.
«У меня нет проблем», — возмущенно ответила я и промокнула губы салфеткой.
«Угу, я заметил», — кивнул мужчина и приподнял бокал. «Бронислав, вы Натали?» Ответа у меня не было. Было ощущение вмиг изменившейся реальности. Ни людей, ни корабля, никого рядом. Комната, лестница, двое. Он или она. «Когда вы не знаете, что ответить, вы говорите «да» или «нет». «Когда я не знаю, что ответить, я говорю «нет». Отсюда все ваши проблемы. У меня нет проблем». «Заметил». Я поднялась с места и быстрым шагом направилась в каюту. Так на эзотерическом корабле родилась первая моя повесть «Женщина в интерьере счастья», по которой потом был снят фильм «Упасть вверх». Герои зажили своей жизнью. Я лишь наблюдала, удивлялась, смеялась и плакала вместе с ними, иногда не успевая записывать. На рассвете я вышла на верхнюю палубу. Тонкий и нежный звук китайской дудочки плыл над водой. Бронислав встречал рассвет. Я стояла в окружении своих невидимых постороннему взгляду героев и вместе с Бронечкой молча наслаждалась волшебством рождения нового дня.
В последний день конгресса все стояли у трапа и прощались. Бронислав с грацией леопарда незаметно приблизился ко мне. «Когда ты не знаешь, что ответить, ты говоришь «да» или «нет»?» «Когда я не знаю, что ответить, отвечаю «да»?» — засмеялась я. «Бронислав!» — шутливо протянул он мне ладонь. «Наташа!» — наши руки встретились. «Здравствуй, Наташа!» «Здравствуй, Бронислав!» Мы обнялись. Мои герои ждали меня на берегу.
Hearts, no flowers at my door. No cards from someone I adore.
История о любви. Несколько лет назад мне позвонил приятель-скульптор, тонкий ценитель красоты с совершенно неожиданным предложением.
«Наталь, пойдем завтра вместе в сауну. Хорошая компания будет. Одно условие — без вторых половин. Понимаешь, там будет один известный писатель. Он истории собирает из жизни. О любви. А с мужьями и женами все будут зажаты и не раскроются, как ему надо. Он все это, собственно, и устраивает. Первый момент я растерялась и заявила, что без мужа не пойду. Но потом разработала целую операцию. Мы со скульптором Славкой приходим туда вдвоем, а муж чуть позже, якобы в качестве его одинокого друга, с которым я вовсе и не знакома. Мужа я уговорила. Приключение же. Вечером следующего дня все собрались в сауне. Компания подобралась интереснейшая, ничего не скажешь. Мы хохотали, рассказывая смешные эпизоды из жизни. От откровенности некоторых я готова была в силу рафинированного воспитания даже залезть под стол, но мой кавалер заботливо удерживал меня от этого опрометчивого поступка. Славка вообще был трогателен и заботлив, заодно отгонял от меня своих конкурентов. Наконец настал момент истины. В дверях появился мой муж. Один. Красивый и стройный. Взгляды всех особ женского пола, пришедших без пары, устремились на него. Славка поднялся с места, весело нас познакомил и усадил напротив друг друга. По обе стороны от мужа устроились две хорошенькие девушки, очевидно решившие, что он голоден и к тому же жаждет как можно скорее напиться. Одна накладывала на тарелку еду, другая подливала пиво. Я молча наблюдала. Славка помогал справиться с эмоциями, известными ему способами.
«Что ты меня все время обнимаешь?» — гневно прошипела я ему в ухо во время очередного сближения.
«Наталь, это конспирация!» — пояснил он и заботливо поправил простыню на моем плече. «Я все-таки тебя когда-нибудь слеплю!» — шепнул великий скульптор и обнял покрепче. Заметив хитрый взгляд мужа, я встала и направилась в бассейн, куда перекочевала часть нашей компании. А вернувшись, заметила, что девушки хорошо справились с задачей, и муж явно расслабился. Шло время, истории лились рекой, а мы со Славкой подошли к огромному окну и залюбовались ночной Москвой с высоты птичьего полета. К нам присоединились еще несколько человек, в том числе и мой супруг с сопровождающими его лицами. «Как тебе, моя любимая?» — нагло поинтересовался воятелю моего мужа и ласково погладил меня по голове. «Повезло тебе!» — хмыкнул муж и приобнял сразу обеих девушек. «Ну, ребят, вы нас извините, мы должны откланяться», — вдруг решительно заявил Славка и широко улыбнулся. «Мне надо Натали доставить домой. Ее муж страшный человек», — доверительно сообщил он моему спутнику жизни. «Отелло!» «Я так почему-то и подумал», — буркнул муж, нервно глотнув пиво. Домой мы шли пешком. Ночь, лето. Пустой Арбат, родной Большой Афанасьевский. Поднявшись в квартиру, я пошла переодеваться, поручив Славке пока разжечь камин. Вернувшись, села на пол у огня. Славка пристроился рядом, прислонившись к стенке. «Я люблю тебя, ты это знаешь?» «Да», — ответила я. Он обнял меня, его борода коснулась моего лица. «Но я ведь не безразличен тебе», — тихо спросил он. «Нет», — ответила я. «Но, понимаешь, я никогда не вру своему мужу, а он мне. Мы так решили с самого начала. И если сейчас между нами что-то произойдет, я точно знаю, что никогда не стану об этом жалеть, но я буду вынуждена сказать об этом ему. Я не унижусь до обмана. А теперь подумай, оно того стоит?» Славка молча смотрел на меня увлажнившимися темными глазами, красивыми глазами. Он был очень хорошим другом. Проводив его, я легла спать. Разбудил меня через 2 часа поцелуй мужа. «Ты лучшая в мире», — шепнул он. «Сравнил, значит». Я, притворившись спящей, повернулась на бок и спрятала улыбку в подушку.
Every time we say goodbye, I die a little. Every time we say goodbye, I wonder why a little. Why the gods above me who must be in a know.
Холодные мозги. Сентябрь в том году бил все температурные рекорды. Даже мух на улицах стало меньше. Они явно отсиживались где-то в ожидании прохлады. Я отсиживаться не могла. Мне надо было спасать Диану, подругу-египтянку. Восточная красавица, умница, жена известного политика, влюбилась в мужчину, ровесника собственного сына. Подругу я не узнала. В Москве, где мы познакомились, это была статная, ухоженная женщина. Сейчас дверь открыла существо, лишь отдаленно ее напоминающее. Глаза несчастной влюбленной были полны слез. Прорыдавшись на моей груди, подруга вытерла глаза краем помятой серой голубеи, универсальная вещь, надо заметить, и начала свое повествование. Встретила она свою любовь, приехав покупать лампочки для люстры. Судя по дальнейшему рассказу, лучше бы до сих пор сидела в темноте. Приехала она за лампочками, на дорогой машине, красивая, хорошо одетая, и тут ей выносят эти самые лампочки молодой и бедный продавец-культурист. Оказывается, в Каире водятся и такие. Поигрывая мышцами, продавец, к слову, бывший электрик, всеми силами пытался продемонстрировать товар в соответствии со всеми возможными и невозможными правилами пиара. Речь, понятно, шла уже не о лампочках. Муж Дианы, близкие называют ее Дуду, находился в командировке в Штатах, и несчастная, пожив немыслимые для женщины Востока пару недель без мужской ласки, как-то незаметно для себя попалась на удочку молодого Альфонса. «Я полюбила его ушами», — пояснило существо в голубее, «а потом следом за ушами его полюбило все остальное. Ты меня понимаешь?» Я неуверенно кивнула. Подруга, бывшая выпускница МГУ, прекрасно говорила по-русски, но некоторые ее выражения были прелестны до умиления.
Роман длился несколько месяцев, но тут вернулся муж. По-видимому, сам факт возвращения мужа был для жены аналогичен грому с ясного неба. Дуду перешла на нелегальное положение. Ночами она выносила культуристу тазики с рисом и тушеной бараниной. «Его никто не любит так, как я. Ты же понимаешь...» «Я понимала. Неизвестно, что сыграло решающую роль. Нависшая опасность лишиться такой сумасшедшей любви или же тазиков с едой. Но этот наглец однажды дождался у дверей дома дочь Дуду и сообщил, что заставит ее мать развестись и выйти замуж за него. Дочь не стала обременять себя размышлениями, может ли ее маман уйти от богатого мужа-политика. У них в Египте как-то так исторически сложилось, что все политики богатые к продавцу лампочек, а тут же перешла с матерью на товарно-денежные отношения, потребовала ежедневную плату за молчание. Политик-то наивно полагал, что в семье все наладилось, потому как Дуду для той же конспирации начала спать не только с любовником, но и мужем, причем каждый считал себя единственным ее мужчиной. На что только женщины не пойдут ради мира в семье. Надо ли говорить, что за этим романом с нескрываемым любопытством наблюдал весь молодняк с торговой улицы, на которой находился магазин электротоваров. Дуду самозабвенно разбивала лампочки в доме, незаметно перерезала провода и маниакально ломала выключатели, чтобы иметь официальную мотивировку помчаться к своему ненаглядному. Как я поняла, в доме подруги уже можно было открывать филиал магазина электротоваров. Наконец, случилось страшное. Муж проследил за неверной и застал ее в самый неподходящий момент. «Он сказал мне, что понял, куда утекает семейный бюджет, понимаешь?» Слезы снова потекли из ее глаз. «Никогда не думала, что он такой жестокий, понимаешь?» Я представила этого хиленького политика, который отнимает у бедного голодного культуриста тазик с последней едой и гордо возвращает эту самую еду в свой богатый дом. И глубоко вздохнула, чтобы не рассмеяться. Дуду истолковала этот всхлип на свой лад. «Я знала, милая, у тебя доброе сердце. Ах, моя дорогая, а я вот теперь в горе». «Из-за тазика?» — с пониманием глянула на нее я. «Нет, я решила расстаться с любовью. Теперь я до крышки гроба буду жить в горе и слезах, понимаешь?» Размазав по лицу египетские слезы и французскую тушь, Дуду сообщила, что сейчас должна приехать важная магическая женщина, которая будет вынимать из нее любовь к культуристу-электрику. «Это секретная женщина, египтянка, но давно уже живет в Париже. Никто не должен знать, что она мне помогает, потому что мы мусульмане, и нам можно просить помощи только у Аллаха, понимаешь?» Я задумчиво кивнула. Получилось очень торжественно. Соответственно, моменту. «Я сообщила ему, что разрываю отношения», — доверительно шепнула подруга, слегка подавшись вперед. «А Аллаху?» — тупо поинтересовалась я. «Меня уже сложно было чем-то удивить». «Нет, своему дорогому», — вздохнула Дуду. «Он теперь плачет. Уже...» — она бросила взгляд на часы, слегка сдвинув пальчиком рука в голубее. «Два часа плачет. Начал в 12. А сейчас 2. Она беззвучно пошевелила губами, подняв глаза к потолку. «Да, 12 часов 2. 2 часа уже как плачет», — трагически произнесла раба любви и всхлипнула. «Он так сказал мне. Я плачу. Мое сердце заливается кровью страдания. Понимаешь?» Она ловким движением вытерла слезы из носа краем голубии.
Он сказал еще: «Я теперь буду плакать до самой моей трагической смерти».
Несчастная как-то подозрительно вперилась в потолок, то ли прикидывая, не слышит ли ее Аллах, то ли вдруг усомнившись в искренности своего электрика. Звонок в калитку отвлек Дуду от размышлений, и она направилась открывать с видом человека, несправедливо приговоренного к казни за кражу коробка спичек. В дом вошли двое, женщина и мужчина, который тащил за собой упирающегося козла на веревке. Все происходящее в этом доме напоминало театр абсурда.
«Ну вот, сейчас из меня будут вынимать любовь», — обреченно вздохнув, развела руками Дуду и тяжело опустилась в кресло, жалобно скрипнувшее под заметно утяжелившимся за последнее время телом. Очевидно, бедняжка серьезно заедала стресс. «Может, мне уйти?» — озадачилась я, испытывая необычайное желание помочь подруге и в то же время не совсем понимая, как себя лучше вести в этой идиотской ситуации. Мы обменялись с козлом недоуменными взглядами. Тот, очевидно, тоже ничего не понимал, хотя уже начинал, как и я, предчувствовать что-то недоброе. Перебросившись быстрыми арабскими фразами, женщины перешли на английский.
«Она денег не возьмет. Говорит, что на родине бывает сейчас редко. Уже 20 лет как в Париже живет, и со своих никогда ничего не берет. Только с европейцев. С них можно. У них душа не такая ранимая, как у нас», — перевела Дуду арабскую часть диалога. «Про тебя спросила. Я сказала, что ты близкий мне человек и должна быть в курсе происходящего. Вдруг я умру. Вынут любовь. И умру сразу», — плаксиво пискнула Дуду и обреченно покачала головой.
«Так, может, не вынимать тогда?
Надо,
иначе
никак»,
— вздохнула несчастная и снова перешла на арабский. Мужик примостился на стуле. Козел остался стоять, с интересом прислушиваясь к разговору. Магическая женщина сняла пиджак, оставшись в платье без рукавов. С головы страдалицы наконец-то был снят мерзкий платок, и процесс пошел. Все трое — козел, мужчина, я — старались не смотреть в сторону происходящего. Однако вскоре мужчину позвали по имени Мухаммед. Дальше произошло что-то из мира хиллеров. На пол был брошен кусок целлофана, на него затащили упирающегося козла, над его головой были проведены какие-то сложные пасы, в результате которых в руке магической француженки оказался кровавый сгусток, похожий на куриное сердце. Думаю, скорее всего, это оно и было.
«Смотри!» — она сунула руку к лицу полуживой от ужаса Дуду. «Смотри, как вовремя ты меня позвала!»
«Это любовь?» — испуганно и в то же время с надеждой поинтересовалась жертва любви культуриста.
«Это зло!» — ответ прозвучал торжественно.
«Ну а при чем здесь козел? Зло-то поселили не в него, а в нее. Вы ничего не перепутали?» — поинтересовалась я, наблюдая, как мужчина выводит из дома явно повеселевшего козла. «Получается, что любовь моей Дуду находилась в каком-то козле?» — озадаченно размышляла я, в то же время осознавая, что определенная логика в этом, безусловно, была. На другой день я увидела подругу прежней. Может, только бледнее обычного. Однако это могло быть следствием невероятной духоты. Я вполне допускала, что умопомрачение на несчастную Дуду нашло именно из-за жары. В доме отсутствовали кондиционеры.
«Неужели тебе не жарко?» — спросила я, устраиваясь с чаем в садике под навесом.
«Понимаешь, дорогая, муж сказал, что политику надо быть вместе со своим народом и экономить».
Дуду сел рядом.
Я глубокомысленно кивнула, подсчитывая, сколько вентиляторов гоняют горячий воздух по пыльному дому.
Кроме того, двор по периметру круглосуточно освещался дневными лампами, прикрепленными к забору.
«Ты смотришь на лампы?» — отреагировала подруга на немой вопрос. «Ты смешная. Ты разве не знаешь? Это же дневные лампы. Для дня?»
Дуду смотрела на меня, как на человека, который неожиданно поинтересовался, что такое интернет.
«Да, вот вы все-таки как дети наивные. У нас, арабов, очень хорошие мозги, понимаешь? Поэтому нас так много по миру. Думаешь, это от чего? А вы, русские, все уменьшаетесь. Все потому, что у вас мозги холодные», — добила она меня своим умозаключением.
«Какие холодные?» Я с нескрываемым любопытством посмотрела на подругу и поставила чай на столик.
«Ну, северные, понимаешь? От холода они сжимаются и хуже работают. А у нас они южные!»
Подняв глаза к небу, она сделала неопределенное движение рукой.
«Мы воспитаны в другой культуре, понимаешь? Мы все время ждем чуда, понимаешь?»
Я улыбнулась. «Крыть нечем. Мы чудес уже давно не ждем». Вспомнилось, как во время моего последнего приезда Дуду вешала в своей спальне портрет Пушкина. Над кроватью должен был висеть именно он. В принципе, если бы подруга не пояснила, что это великий русский поэт, нормальному человеку такая мысль в голову бы не пришла. Кудрявый темнокожий мужик с выпученными черными глазами и белым пером от курицы за ухом не напоминал Александра Сергеевича даже весьма отдаленно. Признаться, изначально я принялась помогать, решив, что это какой-то египетский родственник, причем недавно умерший. Дуду скорбно протирала рамку тряпочкой, бормоча что-то о преждевременной смерти хорошего человека. Взяв дрель в руки, она кивнула на ведро.
«Потом будем мыть пол. На него насыплется цемент из стены».
«Не насыплется». Я аккуратно вырвала листок из журнала, сложила его пополам и приложила к стене. «Сверли». Подруга своими южными мозгами не сразу поняла, что к чему. Однако потом, закончив сверлить и увидев, как аккуратной горкой собралась цементная пыль на бумаге, с восточным темпераментом вырвала листок из моих рук и бросилась меня обнимать. В процессе изъявления восторга цемент вполне естественно разлетел с полу, и Дуду гордо ткнула в него указательным пальцем.
«Видишь? У нас в стране все-таки все надо делать по-арабски».
Чем чаще я приезжаю в Египет, тем больше понимаю, это единственно возможный вариант.
Незабудки. После защиты диссертации я некоторое время преподавала в своем историко-архивном институте. Однажды проректор по науке и мой бывший научный руководитель профессор Николай Петрович Ерошкин попросил меня съездить в архив, чтобы уточнить какие-то факты из жизни императорской семьи. Это был единственный случай, когда я ушла из архива, не выполнив его просьбы. Перебрав несколько единиц хранения, я неожиданно наткнулась на письмо императора к супруге. Даже не письмо, записку конца XIX века. «Дорогая, я сорвал сейчас эти незабудки, которые ты так любишь, и, поцеловав каждый лепесток, посылаю их тебе. Пусть идут годы, но наша любовь будет жива. Твой Ники». Не ручаюсь за точность воспроизведения, так как пишу по памяти. Я перевернула страничку и увидела тонкий листочек папиросной бумаги. Незабудки, засохшие, сплющенные жестоким временем, казалось, еще хранили тонкий аромат. Я смотрела на эти лепестки и думала, рухнула империя. Целый мир исчез с лица земли, а этот маленький символ любви мужчины и женщины лежит сейчас передо мной, и я касаюсь его пальцами. Я встала, закрыла дело, сдала его и вышла в XX век. Мне было очень больно за всех тех, кто канул в водовороте событий, которые случились после незабудок.
Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out.